Disney. Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Уже вторую недельку живем после выборов, и жизнь налаживается помаленьку. Один англичанин почти век назад заметил, демократия – это гарантия того, что вами не будут управлять лучше, чем вы заслуживаете. По-русски говоря, как потопал, так и полопал. Где крестик поставил, оттуда народовластие и получи. Вот только многие россияне этой зимой почему-то полагают, что их крестики, здешняя подслеповатая демократия, потеряла при подсчете. Откуда такое недоверие к оптическим способностям Центризбиркома, ума не приложу. И вот, значит, спустя неделю после выборов чуткое начальство, терпеливо и благосклонно выслушав все упреки, решило развеять сомнения и раскрыло нам, мнительным обывателям, секреты мастерства.
В интервью газете «Коммерсант» глава Центра избиркома Александр Вишняков прокомментировал существенные расхождения в данных о количестве избирателей. Напомню, что в день выборов в Государственную Думу разница в цифрах на официальном сайте Центра избиркома доходила до 2 миллионов человек. Математической точности и частоты здесь быть не может, сказал глава Центра избиркома.
Да, помните старый анекдот про грузинскую школу? Сколько будет 2×2? 10. Не 10, а сколько? Ну так, 7-8. Ура отделяют. А мы, пожалуй, отдадимся во власть вдохновения. У художников уровня Вишнякова все решает интуиция. Они результат выборов чувствуют душой, иногда даже заранее. Россия — страна большая, и гулкое эхо от 7 декабря разносится по ней постепенно. На минувшей неделе, как то гоголевское колесо, докатилось оно и до Казани.
Как сообщают корреспонденты нашей радиостанции, президент Республики Татарстан Ментимир Шаймиев, отвечая на вопрос местного депутата об использовании во время выборов в Госдуму административного ресурса, сказал: «Административный ресурс как никогда слабо использовался на этих выборах». Конец цитаты.
Как говорилось в старой пьесе Шварца, молчите, принцесса, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Как никогда слабо использовался в Татарстане административный ресурс. Поэтому «Единая Россия» и набрала там всего 60%. Сама проникла в мозги. Впрочем, в этой духовно-административной телепатии нет ничего удивительного. Еще несколько лет назад, когда весь мир еще только искал ответ на вопрос «Who is Mr. Putin?», Ментимир Шаймиев ответил на него почти исчерпывающе. «Он, — сказал про Путина Ментимир Шарипович, — хочет, чтобы в России стало так же, как в Татарстане». Как по другому случаю говорил один турецко-подданный, сбылась мечта идиота. Тем временем в Москве партия СПС и партия «Яблоко» продолжали поиски единого демократического кандидата для грядущих президентских выборов. Главные параметры, которым должен был соответствовать этот смертник, сформулировал политсовет СПС.
По информации издания «Газета», выступая на пресс-конференции, посвященной итогам состоявшегося накануне политсовета партии, Борис Немцов в частности сказал: «Наш единый кандидат не должен ходить в Кремль и согласовывать там свои действия». От ответа на вопрос, какие именно кандидаты которые рассматриваются в настоящий момент, лидеры СПС уклонились, объяснив это так: «Если мы назовем фамилии, есть большая вероятность, что и они откажутся». Напомню, что ранее стать кандидатами в президенты от правой оппозиции уже отказались президент Чувашии Николай Федоров и депутат Владимир Рыжков.
Да, задачка. Найти известного российского либерала, который не ходил бы договариваться в Кремль. Да где ж такого взять? Разве чтобы позвать Новодворскую. Остальные-то наши демократы за зубчатой стеной днюют и ночуют, а которые перестают там дневать-ночевать, очень скоро выбывают из политического процесса. А особо инициативные вообще переселяются в Бутырки или Матросскую тишину. Византия, знаете ли. Так что очень хорошо понимаю и Федорова, и особенно Рыжкова. Ну его нафиг, это кандидатство в президентство. Жизнь только начинается. Зачем ею рисковать? Но у всего в жизни есть оборотная сторона. Озадаченный собственным успехом, Кремль в некотором беспокойстве начал сам искать себе правую оппозицию. Потому что совсем без нее, вы же понимаете, перед Европой неловко. А тех правых, которые поодиночке по недосмотру электората просочились в Думу, для фракции маловато. Придется уж Кремлю мигнуть единороссам. Пускай уж выдавят из себя пяток-другой демократов понадежнее и отдадут с барского плеча на правый фланг. Но уж насчет независимости этой будущей оппозиции, миль пардон. Предмет декоративный, чисто для дизайна, как пальма в катке. Будет правильно расти, будут поливать. Теперь новости большой экономики. Кажется, подходит к финалу давняя история слияния двух крупных российских нефтяных компаний в одну крупнейшую.
По сведениям газеты «Коммерсант», на минувшей неделе был сделан первый шаг к мирному расторжению сделки по слиянию компаний «ЮКОС» и «Сибнефть». По итогам переговоров решено, что инициатор расторжения, фирма «Сибнефть», не будет выплачивать «ЮКОСу» предусмотренную договором компенсацию в размере 1 миллиард долларов. Таким образом, единственным итогом несостоявшейся сделки стали более чем 3,5 миллиона долларов, заработанные Романом Абрамовичем за каждый месяц его кредитования ЮКОСом, пишет газета.
Ах, как интересно все-таки, почему ЮКОС не стребовал с Абрамовича миллиард долларов США? Какие версии, товарищи? Может, правление ЮКОСа просто забыло про этот миллиард? Или внезапно прониклось к владельцу Челси и простило по доброте душевной? Надо срочно придумать какую-нибудь версию поприличнее. А то знаете, что говорят отдельные циники? Они говорят, что вопрос о выплате того миллиарда был в процессе переговоров удивительным образом завязан с вопросом о том, совсем ли забасманят Ходорковского и его компанию в независимом суде, или есть шансы. Короче, вы поняли, деньги надо вкладывать не в нефтедобычу, а в Кремль. Как показывает практика, самый прибыльный бизнес – пробурить скважину в районе Георгиевского зала и делать с конкурентами что хочешь. Впрочем, желающих поучаствовать в этой добыче пруд пруди. И уж коль любовь к отечеству сегодня требует мочить Ходорковского, то будьте любезны.
На минувшей неделе налоговая служба начала масштабную проверку благотворительного общества «Открытая Россия», финансируемого ЮКОСом. Одновременно выявлено нарушение природоохранного законодательства в работе добывающих предприятий ЮКОСа. По словам руководителя природоохранной прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Калиберды, эти нарушения могут послужить поводом для ходатайства об отзыве лицензии на разработку месторождения.
О да. Благотворительное общество с помощью компании ЮКОС, финансирующее правозащитное движение и образовательные программы, разумеется, главный источник сокрытия налогов. И, конечно, именно этот ЮКОС, один из всех нефтедобытчиков, нарушал природоохранное законодательство. И как раз сейчас это обнаружилось. Знаете, по моим наблюдениям, Фемида, она у нас слепая-то слепая, но на ощупь тоже очень неплохо ориентируется. Для нее ведь главное что? Правильно, интересы Родины. Тут крайне важно не дать себя отвлечь провокационными вопросами.
Комментируя многочисленные заявления о том, что в связи с делом ЮКОСа из России бежит капитал, генпрокурор России Владимир Устинов в интервью журналу «Итоги» заявил, что большая часть капиталов крупных российских компаний и так находится за рубежом.
Вот, это называется государственный подход. Все равно бизнес драпает от нашего басманного правосудия и путинской равноудаленности. Так не будем же отвлекаться, а будем мочить зазевавшихся на родине. Но, слава богу, не все у нас в стране проходимцы и олигархи. Есть и честные люди. В основном это чиновники. В минувший понедельник в Москве прошла инаугурация московского мэра Юрия Лужкова, в очередной раз победившего всех желающих. Прямо во время этой процедуры Юрий Михайлович сделал программное заявление.
Мы должны сделать все для того, чтобы власть стала честной, более прозрачной.
Знаете, я ушам не поверил. Неужели можно сделать московскую власть еще честнее, чем сейчас? По-моему, они сейчас честные уже не в моготу, просто какое-то сборище святых. А прозрачность такая, ну, не знаю, как вы, а я давно вижу их насквозь. И, наконец, по части заботы о людях, московские власти все как одна делают, что могут. Иногда просто диву даешься, что они могут.
Агентство «Интерфакс» сообщает, в минувший четверг Московский городской суд рассмотрел кассационную жалобу Аллы Алякиной, одной из пострадавших от теракта на Дубровке, и увеличил сумму компенсации, определенную ей Тверским межмуниципальным судом, на 2 копейки. В отношении остальных истцов решение Тверского суда оставлено без изменения.
Людей в Москве действительно хоть завались. Больше ли их на 130 человек, меньше ли? Баловать оставшихся – грех. выписал вам Тверской межмуниципальный 614 рублей 53 копейки за потерю кормильца, скажите спасибо. Другое дело, например, пчелы. Их мало, и их спасение требует немедленных капиталовложений, и капиталовложения эти не за горами. В минувший вторник мэр Москвы потребовал включить своих маленьких жужжащих друзей в новый экологический проект по восстановлению в столице редких видов растений и животных, а прежний проект без пчел завернул. Эта благая весть тут же вдохновила поэта-правдоруба Игоря Иртеньева.
Едва туман ночной растает, как, позабыв про все дела, на вертолете облетает лужок свой главная пчела. Жужжа под нос неутомимо, вершит свой плановый облет и с третьего по счету Рима усердно собирает мед. Завидный выпал ей заказник, поди сыщи такой вокруг. Один сплошной веселый праздник, один большой цветущий луг. Но хоть полвека здесь прожил я, на праздник этот не успел, и пива этого не пил я, и меда этого не ел.
Теперь делать нечего, поговорим о славных днях Кавказа. Всю неделю продолжалась охота чеченских боевиков в Дагестане и охота за ними федеральных сил. Видимо, эти 70 боевиков были из числа тех 4-5 последних боевиков, о которых недавно говорил Ахмат Кадыров. Другую версию произошедшего изложил спикер Миронов. Строго эту версию не судите. Последний интеллект Сергей Михайлович израсходовал на предвыборную кампанию.
В интервью агентству РИА Новости спикер Верхней Палаты Сергей Миронов объяснил сложности с поимкой боевиков в Дагестане тем, что боевики находятся в очень труднодоступном горном районе. Кроме того, сказал спикер, до конца еще непонятны их цели. То ли группа боевиков заблудилась, а шла по другим делам, то ли это была их целенаправленная акция. Поэтому я бы пока не торопился делать выводы. Конец цитаты.
Ума Верхняя Палата, наш Сергей Михайлович. Я давно подозревал, что в спикеры просто так с бодуна не назначают. Не знаю, право, смею ли комментировать мнение такого человека. Почитаем-ка лучше газеты 2013 года, любезно предоставленные нам агентством «На голубом глазу».
В Дагестане продолжается научная экспедиция по поиску загадочного снежного боевика, сообщает вестник антропологии. Существует теория, что снежный боевик – это недостающее промежуточное звено эволюции между обычными боевиками и так называемыми чеченскими милиционерами. По местным свидетельствам, их популяция составляет несколько разрозненных тысяч особей. Согласно же исследованиям Генштаба, снежный боевик был истреблен племенами федералов еще в прошлом веке. Вчера состоялся финал ежегодной телевизионной игры «Что такое? Где это все? И когда, наконец?» пишет программа телепередач. В течение 3 часов в прямом эфире президент отвечал на вопросы телезрителей. Победителем игры признана жительница Москвы Катя Андреева, угадавшая максимальное количество правильных вопросов. Ей была вручена хрустальная двуглавая сова. По сообщению газеты «Экспресс-Бульвар», на этой неделе в Тверском межмуниципальном ЗАГСе города Москвы состоялась регистрация брака между дочерью Григория Явлинского и сыном Бориса Немцова. В присутствии свидетелей от оппозиции молодые поклялись любить и уважать друг друга до тех пор, пока разногласия по принципиальным вопросам не разлучат их. На минувшей неделе, по сообщению газеты «Читаймс», английская королева пожаловала рыцарский титул Роману Абрамовичу. Церемония посвящения прошла в Букингемском дворце, незадолго до этого купленном сэром Романом для личных нужд.
И напоследок вернемся на родину, в ее сегодняшний день. Трогательную историю о простом человеческом счастье рассказала не так давно газета «Брянское время». Когда-то рядом с поселком Сеща располагался полк и склады тяжелой транспортной авиации. Потом полк уехал, а жители остались. И вскоре обнаружили, что в их поселке земля насквозь пропитана керосином, метров на 10 в глубину. С тех пор жители поселка только тем и пробавляются. Копают землю, вычерпывают стратегический запас и продают его ведрами дальнобойщикам на автодороге Брянск-Смоленск. По подсчетам специалистов, запасов хватит еще лет на 70. А потом жителям поселка Сеща придется овладевать какой-нибудь профессией. Счастья вам!
Керосин на Брянщине носят в ведрах женщины.
Это им подарочек от родной военщины.
Смирно! Вишняков признался лично, точно голосов не счесть.
Так все в ЦИКе гармонично, нефиг с алгеброй лезть.
У гаранта грустный взгляд, впору разрыдаться.
С ним ребята не хотят в выборы играться.
Кандидатов слева мало, справа вовсе никого.
Выбор близок к идеалу. Одного из одного.
Вот это выбор.
Мэр Москвы всегда при деле. Нынче рвется пчел спасать.
С этой целью Церетели надо ульи заказать.
Абрамович деньги ценит, только счастье не в них.
Башня Спасская заменит 10 вышек нефтяных.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртенева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолткин. Авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исаков и Александр Коряев. Корреспондент Игорь Письменный. Диктор Ксения Туркова. Музыкальный редактор Андрей Кухаренко. Консультант Сергей Феоктистов.